Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Актуальный комментарий». Я хотела для начала, вот перед тем, как мы начнем разговор с нашим гостем, священником Константином Корепановым, привести небольшую цитату из открытого письма схимонаху Сергию Романову. Это тогда он был, да, в таком звании. Опубликованное это письмо на сайте Екатеринбургской епархии 6 июля 2020 года. Вот как оно начинается. «Отец Сергий, я не высказывался открыто и подробно относительно вашего поведения, поскольку надеялся сохранить вас для церкви, а саму церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях. Думал, что разговор с вами должен вестись внутри церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения – выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее вы обличали интернет как духовно вредную территорию, и у вас даже был бес, знакомый по имени Интернет. Сейчас же вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое вами виртуальное пространство. В ответ обращусь к вам тоже публично, но по старинке письмом. Многие задавались вопросом о причинах моего указа, где я просил вас принять как волю Божию мое благословение вам помолчать и в тишине помолиться о мире, который переполнен блогерами, но скуден молитвенниками, где переизбыток информации, но мало подлинных смыслов, где много говорящих, но мало созерцающих. Вы объяснили это содержанием своих проповедей. Отчасти это так, но не попыткой прекратить разговор о глобализации, о коронавирусе и гонении на христианство вызван был мой указ. Я заботился о благе церкви и спасении вашей души». Это было, как я уже сказала, 6 июля. Помещено открытое письмо на сайте Екатеринбургской епархии. Ну, а у нас в гостях, как я уже сказала, радио «Воскресенье», священник Константин Корепанов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот поясните, пожалуйста, нашим слушателям, что происходит вокруг Среднеуральского женского монастыря. Это большое огорчение, а для кого-то и смущение видеть такие нестроения в православной обители.
Ну, конечно, смущение, конечно, огорчение для всех. И раз уж вы начали с письма, и для нашего правящего архиерея, для владыки Кирилла, в первую очередь. И на самом деле очень мало людей представляют себе по-настоящему, как глубоко он именно расстроен и огорчен тем, что произошло. Потому что он, как в этом письме пишет сам, он сам был очарован вот тем образом, тем обликом, тем имиджем, который нес отец Сергий. И не то чтобы там кто-то был настраивал его против отца Сергия, или он сам негодовал, он на самом деле был очень, даже не лояльно, очень тепло относился к этому человеку. Если закончилось это именно вот извержением из сауны такими вот последствиями, то очевидно были на это какие-то причины, очень серьезные причины, и которые привели к этому. И очевидно, что если человек вот так полярно точку зрения, для него это в любом случае болезненно. И владыка расстраивается больше всех на самом деле вот из всего того, что произошло. Вот. Но, естественно, народ Божий тоже расстраивается. Сказать, что происходит, скажем, очень глубоко и по существу, я, наверное, не буду об этом говорить, потому что на самом деле это некий, скажем, срез тех проблем, которые сложились в церковной жизни, начиная с 90-х годов. Вот. Ну, скажем, как просто не вдаваясь в проблемы, я не говорю еще раз, не хочу на эту тему говорить, как рукоположение в 90-е годы в освященнике людей, совершенно к этому не готовых, не способных, Вот, такова была, ну, скажем так, проблематика той эпохи, и все это понимают, но вот обсуждать эту проблему я не хочу. Много других. Вот, это очень застарелая, очень давнишняя проблема, болезненная, и она касается не только вот ситуации с отцом Сергием или со Среднеуральским женским монастырем, она касается многих-многих мест, вот, в которых это с большей или меньшей интенсивностью происходит. И в целом, как общая наша проблема, церковная проблема, не проблема взаимоотношений отца Сергия с митрополитом Кириллом, а проблема наша церковная, наша, во-первых, абсолютная церковная необразованность церковного народа. Но я с этим еще могу как-то вот примириться. Наше совершенное нежелание эту образованность церковную получать. Вот, то есть абсолютное вот как бы закоснение в том, что я не знаю, не знал, не знаю и знать не хочу. Вот, мне это все неинтересно, я сам принимаю решение. И самое это болезненное для дальнейшей судеб церкви, это абсолютная нетрезвость духовная нашего церковного народа. Ведь тоже отец Сергий скрыл всего лишь некую, ну вот скажем, болезненность нашего церковного организма. Да любой человек, любой, я там, любой знакомый мне священник, да скажи он сейчас, вот объявил во всеуслышание, что он знает, как надо всем жить, как спасаться, и сопроводил он это свое заявление речью о том, что скоро конец, и тот, кто держится за него, тот спасется, и он соберет вокруг себя огромное количество, большое, по крайней мере, количество почитателей. Все зависит от его личной харизмы, там, насколько он может произвести обаяние, вот, показать вот, свою уверенность в себе, уверенность в том, что он делает, и за ним пойдут. Вот это меня до слез доводит, потому что что же вы делаете? Ну вот я помню, когда три года чуть больше назад владыка наш, митрополит Кирилл, предлагал мне священство, и вот он предложил, это было в его покоях, он предложил, и я ему сразу сказал: владыка, я знаю, как гибнут священники. Вот, еще не будучи священником, наблюдая жизнь церкви не со стороны, а живя напряженной внутри церковной жизнью на протяжении, там, ну вот начиная с 90-го года, я наблюдал, я знаю вот этот способ, эту яму, в которую провалиться может любой священник. Только ты скажи, что ты знаешь готовый рецепт. Только скажи, придумай или просто выуди откуда-нибудь страшилку о том, что не сегодня, не завтра все будет плохо и надо спасаться, кто может, и за тобой пойдут люди. Вот то, что люди такие уязвимые, что они готовы идти за кем угодно, только не за Христом. Вот это болезнь нашего современного церковного народа. Вот что на самом деле. Поэтому как 20 лет назад, так и сейчас вот это событие показывает, что... Причем, ну ладно бы, скажем, там простые бабушки, дедушки, они, кстати, гораздо более трезвее относятся ко многим вещам. Они много страдали, много видели, но терпели. А сейчас вокруг этих событий со Среднеуральским женским монастырем столько поднято волны, столько... Ила поднята со дна, столько людей высказывается по этому поводу, и грустно сознавать, что даже люди, которые образованные, они объективно образованные, я нисколько не подвергаю сомнению образованности, они тоже духовно нетрезвые, они не видят то, что, скажем, знакомо любому нормальному должно было быть христианину знакомо, он же не знает Христа. Отец Сергий не знает Христа. Вот понимаете, это же очевидно. И больше всего, вот все остальное, оно облекается просто в канонические формулировки. Формулировки канонического права. Но вот это же очевидно. И вот как владыка, митрополит наш, правящий архиерей, он в своем послании ставил слова из Игнатия Брянчанинова, что если ты духовник, твоя задача вести человека ко Христу, а не к себе. Если ты привел человека к себе и сделал своим почитателем, но не почитателем Христа, то ты проиграл.
Мы, кстати, немножко предупредили мой следующий вопрос. Вот как раз обратиться хотелось бы к личности отца Сергия. Что произошло с отцом Сергием? Как стало возможным нарушение священнической присяги, апостольских правил? Да и сам тон его выступлений, вот такой был, агрессия, бесконечное обличение, часто звучащие откровенно абсурдные вещи, вроде двойника президента, там, призыва к президенту передать полномочия ему Сергию, обещание в 3 дня навести порядок в стране. А сколько откровенной клеветы выплеснуто на патриарха и правящего архиерея, все это, мягко говоря, не соответствует ни статусу схимника, ни Евангелию любви.
Ну да, так оно. Я бы вот не хотел переходить на личность отца Сергия, потому что я не архиерей. Архиерей имеет право высказывать суждение и прещение, и рассуждение своего личности, подчиненного ему любого члена церкви. Я такой властью не обладаю, слава Богу. Вот, и поэтому о личности... У меня есть мнения свои, но озвучивать я их не буду, ни к чему это. Но я хотел бы сказать по-другому, что вот владыка Кирилл очень точно передает, ставит диагноз, вот ссылаясь на его суждение, на его рассуждение, очень точно ставит диагноз тому, что произошло с человеком. Тщеславие. Вот если вот прочитать внимание, скажем, не с точки зрения канонического права, а с точки зрения объяснения духовной сущности сложившейся ситуации, то вот можно прийти, там он несколько раз произносится слово, ссылаясь в том числе на святителя Игнатия Брянчанинова, что это тщеславие. То есть, и это, и я знаю это, вот именно про это, когда я говорил, что человек падает, священник падает, я имел в виду тоже это. Но понимаете, вот вы не священник, вы простой человек, вот вы, ну, все-таки вы в какой-то, скажем так, непростой сфере работаете, и, очевидно, работаете давно, и, очевидно, вот, ну, как бы знаете все. Представьте себе, вы можете интерполировать ситуацию, представьте себе, вас со всех сторон начали хвалить. Вот, хвалить, что вот ты говоришь правильно, ты говоришь здорово, ты ведешь себя замечательно. Понимаете, что происходит с человеком? Внутренне запускается механизм угодить им. Не дай бог, они завтра придут и скажут, знаешь, ты сегодня не очень хорошо говорил. У меня потребность, чтобы они каждый день приходили и говорили, о, ты сегодня хорошо говорил, о, ты сегодня здорово, вот так вот. И я начинаю как бы подстраиваться под них, и мой раш проповеднический, он начинает все расти и расти. Может быть, когда-то человек сказал некую фразу, случайно даже вот сказал, но именно за эту фразу его похвалили. Он начинает ее говорить второй и третий раз, и он видит, что, как это в знаменитом советском фильме, народу нравится. Вот, народ идет, народ хочет это слышать, народ хочет это видеть, а вот это уже вопросы к народу, что народ... Как вот опять-таки в открытом письме владыка говорит, что там, разбирая проповедь его, одну из проповедей на Рождество Христово, человек говорил сколько-то времени в день Рождества Христова, не сказав о Христе ничего. Ну это ладно, он говорит то, что народу, но народ-то слышит, как? Но любой же человек, христианин, придя в храм на праздник Рождества Христова и не услышав там о Христе, он должен выйти и больше сюда не приходить. Добро бы это была приходская церковь, где народу, ну, деваться некуда, все ж таки надо ходить. А это же монастырь, то есть надо специально ехать для того, чтобы это услышать. Да как же человек-то, обыкновенный-то христианин-то, он же... Как слушает? Ведь в том-то и беда, что мы проповедуем что угодно, только не Христа. А мы должны проповедовать Христа и Христа распятого. А если мы проповедуем конец света, если мы проповедуем вообще немыслимые вещи, политику, например, там, как относиться к президенту, как относиться? Есть совершенно конкретная заповедь Божия, как относиться к власти? Чего же, в любом случае, категорически запрещено превращать в амвон в какую-то политическую трибуну? Это запрещено каноническими правилами. Обращаться напрямую к президенту, простому священнику, митрополит, правящий архиерей, не имеет права обратиться к верховной государственной власти с личным письмом, с личным обращением, хоть с чем-то, не имеет права. Только предстоятель. А здесь человека, ну, просто тогда священник, игумен, схимник, монах, просто вот член церкви обращается к президенту с какими-то, ну, риторическими вещами или с письмами. Это канонически запрещено за это извержение сана, потому что ты не знаешь порядка, ты через голову, ты это уже говорит о том, по каноническому праву, что ты возомнил о себе и уже считаешь себя спасителем человечества, ты себя считаешь опорой церкви, ты сам себя считаешь, но это же очевидно прещенное состояние, ведь нормальное состояние для человека осознавать, что он овечка, ищущее спасение в стаде, что он идет за пастырем, Христом, за теми, кого послал Христос искать нас. Это же смирение прежде всего, смирение как критерий истинности христианской жизни. А если нет, если человек мнит о себе, да любого почитайте отца, он скажет, что это опасное состояние. Так в том-то и дело, что не Евангелие. Которые никто там не цитирует, и евангельские кружки там не ведут. Ни святые отцы, которых тоже там никто не изучает, только разве что какие пророчества говорили или не говорили святые отцы. То есть вся эта организация вокруг личности отца Сергия, все, что там сложилось в конце-то концов, кристаллизировалось-то там, там на самом деле все не так просто, там есть очень, ну, я, по крайней мере, знаю очень много здоровых людей, нормальных, адекватно оценивающих, но они тоже попали под обаяние личности отца Сергия. Но вот та группа, он сам и ближайшего окружения, это люди, которых интересовало только одно. Это возможность вот, пророчества о конце света, конец света, возможности избежать конца света, возможности предотвратить конец света. То есть задача-то все совершенно не христианские. То есть Христос нам велит стяжать Дух Святой, стяжать Дух Мирен, любить друг друга, научиться у Него смирению, терпению, распинаться вместе с Ним в терпении, молчании, молиться учит нас, но не учит нам бороться с властью. Он даже если говорит о том, что вы соль земли, то он предполагает, что соль земли и свет мира – это люди, которые стяжали благодать Святаго Духа, а если мы ее потеряли, то выбрасываемся на попрание людям. Но ничего того трезвого, того глубокого, того чистого, евангельского, святоотеческого, подлинно духоносного, святого там никогда не было. И вот меня-то не возмущает, я даже слова не могу это сказать, нет, меня угнетает, меня прижимает к земле вот эта какая-то безумная нетрезвость православного народа. Что же вы ищете-то? Что же вы ищете, если человек не говорит о Христе? Что же вы ищете, если он не говорит о том, как каяться, не говорит о том, как молиться? Он не говорит о том, что написано в Евангелии, он ничего о том, что представляет существенное для спасения человека дело, он не говорит, что же вы там ищете, почему вы идете туда, когда там ничего христианского нет, потому что христианство есть там, где послушание. Знаете, когда вы не выпускаете Евангелие из рук, когда вы его не штудируете, не вычитываете, когда вы им живете, когда вы черпаете оттуда истину, жизнь, смысл на худой конец, то для любого человека понятно, что вне послушания вообще ничего христианского нет, просто нет, не существует. Он был послушен, и за это послушание он взошел на крест, послушен Богу. Он был кроток и смирен. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцу. Научитесь. И испокон века люди, церковь свидетельства, кротость, смирение, послушание. Есть основа, на которой вырастает духовная жизнь. Есть критерий, по которым проверяется истинность жизни. Но то, что, и понятно, что, скажем, вот апостол Павел говорит о послушании. Сам явивший послушание во всем, и даже тогда, когда ему угрожала смерть, он творил послушание и, собственно говоря, всю жизнь был послушен и Богу, и той власти, которая есть. Вот недавно читался отрывок из послания к Галатам апостола Павла. Он говорит в свое оправдание, он говорит: «Я же получил откровение-то от Христа, от Христа. Я же не ходил с учениками, я же не знал Христа до того, как он был убит и воскрес. Я же не общался с ним, мне не было до него дела. Это Христос меня нашел, открыл мне Сына своего во мне, Бог открыл Сына своего во мне, вот, дал мне веру, и что я делаю? Пошел проповедовать? Нет, и я иду к апостолам, которые ходили с учеником, и говорю, со Христом ходили, и говорю им: вот я, вот то-то со мной произошло, вот то-то я говорю, я правильно говорю или нет». Как это потом протестантов все это у них тоже вот это возникнет, вот человек, даже если он искренне получил, истинно получил откровение от Христа, то сама истинность этого откровения состоит в том, что он приходит к архиерею и говорит: вот со мной то-то и то-то произошло. Как я правильно? Может, я что-то не то? Ты-то ведь лучше знаешь. То есть послушание, оно есть некий привкус реально присутствующего в человеке Святаго Духа. И потом, естественно, апостолы писали о послушании, очень много писали о послушании, и особенно апостол Павел, вот его слова, которые читаются всякий раз во время праздника Пресвятой Богородицы: «Он был послушен даже до смерти и смерти крестной». Нам каждый раз напоминается, что и говорится: вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. А он был послушен даже до смерти. Послание к филиппийцам. А ближайшие ученики апостольские, мужи апостольские, вот они на эту тему писали, тоже продолжали писать. И особенно известно в этом смысле писание Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского, который был учеником Иоанна Богослова. И вот он оставил несколько посланий разным церквям, на которых вот подробно рассказывает о послушании епископам. Вот я хотел бы два отрывка из послания к смирнянам прочитать. «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвительству, как апостолу. Без епископа ничего не делай, ничего относящегося к церкви. Только та Евхаристия, то есть таинство Евхаристии, причащение, литургия, должна почитаться истиной, которая совершается епископом. По сложившейся практике, скажем, нашего церковного устройства, каждый священник, он должен, в него как бы имплицировано, включено сознание неполноты, своей собственной неполноты для созидания церкви. Он делегирован епископом на то место, на котором служит. Это непонимание того, то есть понятно, что у нас народ больше общается со священником, чем епископом, и это кружит голову священникам, но священник и в присяге он это подписывает. И он знать должен это как образованный человек, что он не есть, в его присутствии полноты церкви нет. Она есть только там, где есть епископ. И она образуется и при моем служении, если я это помню, осуществляю это в свою память тем, что я поминаю имя правящего архиерея, предстоятеля нашего патриарха Кирилла, этим я свидетельствую, что я помню, что я сюда всего лишь делегирован. Вы же понимаете, что такое делегирован? То есть захочет архиерей, Он отзовет меня. Сколько копий сломано, как он может отзывать, как он может не отзывать. Это его, если хотите, церковь. Он здесь архиерей, он здесь верховная власть, которую дал ему Христос на созидание этой церкви. И он решает, где мне служить, здесь или в другом месте, или в том месте. Он как бы для меня глашатай воли Божьей. И это должен помнить любой священник. И именно этим вот весь сопровождающий там антименс у него, там ставленническая грамота, там указ о назначении туда-то, туда-то, то, что он поминает, то, что вот он встречает архиерея, он помнит, что он здесь только потому, что так решил его правящий архиерей. И пока он это помнит, там совершается литургия. Там, потому что он почитает власть епископа. Если же священник отталкивает власть епископа, и говорит, нет, я сам по себе, у меня благодать есть, я рукоположен и могу совершать. Нет, там Евхаристия, там не совершается просто. Ты можешь все что угодно делать, произносить там замечательные проповеди, танцевать, петь, что хочешь делать, но там ничего не происходит. Потому что церковь там, где епископ, это совершенно конкретное свидетельство всей первенствующей церкви, она четко так сказала. И поэтому священник должен умолиться и помнить свое место, и сознавать, что церковь – это не он, не он сам, а это тоже как бы к прелести относится. Вот второй отрывок из послания к Смирненам из 9 главы, он говорит: «Прекрасное дело знать Бога и епископа. Почитающий епископа почтен Богом, а делающий что-нибудь без ведома епископа служит дьяволу». То есть вот так вот предельно конкретно. Это Игнатий Богоносец, это буквально начало второго века по Рождестве Христовом. И он не единственный, просто вот у него вообще очень небольшие послания, они очень выдержаны, очень лаконичные, очень чеканные формулировки, там пространности никакой нету, и поэтому его удобно цитировать. Но также, скажем, тот же Климент Римский, например, об этом же пишет, вот, ну, все, потому что они понимают, что церковь, она не сама по себе, вот люди собрались, скажем, а давай мы будем верить во Христа. Ну верьте, ну верьте, ну кто мешает-то, ничего плохого, верьте во Христа. Ну и что, ну продолжайте. Хорошее дело, делайте добрые дела, молитесь Богу, ну и что, это не церковь. Церковь – это то место, где присутствует Бог. Это место, где присутствует Бог потому, что он пришел, а пришел он именно сойдя к людям, сойдя на апостолов, не где-то в другом месте, а на апостолов. И те, кто прилепляются, прикипают, присоединяются к апостолам, те в церкви. Кто где-то там по-другому верит, они не в церкви. Они хорошо делают, они правильно делают, но они не в церкви. Они делают это до тех пор, пока им не войти, придет время, чтобы им войти в церковь. Вот, если они так и не войдут в церковь, образуют свое собственное собрание, то вот по канонам они не могут быть считаться частью церкви. Потому что церковь – это не просто вера, это благодать, которая излилась единожды в день сошествия Духа на апостолов, и она именно конституирует, образует церковное бытие. Поэтому святые отцы первенствующей церкви, они всегда настаивали на том, что очень важно, вот ты кто, я пришел к тебе на литургии, ты кто, ты какой епископ, ты от апостолов преемник, или ты сам себя сделал епископом? Если ты сам себя сделал епископом, меня не интересует, хороший ты, приятный, неприятный, ты не тот. Просто нужен именно тот епископ, который имеет апостольское преемство, который именно к этому общности, к этому, на этом основании, которое Дух Святый сотворил из апостолов, именно на этом основании люди достраивают себя в церковную полноту.
У нас в эфире передача «Актуальный комментарий», и у нас в студии священник Константин Корепанов. Мы как раз вот эту вот ситуацию, которая произошла и, собственно говоря, еще происходит в Среднеуральском женском монастыре. Пытаемся как-то прояснить, в чем, по-вашему, феномен популярности вот этой темы в публичном пространстве? Почему первые выступления отца Сергия действительно срезонировали и нашли отклик у части верующих? В нашем народе дремлет недовольство властью, кто-то хочет новой революции, но ведь это не христианский путь. Разве Христос призывал к свержению царя земного?
Очень хороший вопрос, поднимающий очень серьезную тему. Почему резонирует? Во-первых, у нашей страны, у нашего народа очень давнишнее, насколько вот исследований на эту тему я читал, давно этим вопросом занимаюсь и интересуюсь, но это как минимум 16 век. Как минимум 16 век. У нас в народе четко обозначены тенденции, кто обиженный, кто пострадавший, тот и прав, того и надо жалеть. Вот. Это впервые обозначилось в эпоху гонения Ивана Грозного, разных репрессий. Тогда возникла впервые тенденция говорить о том, что человек прав только потому, что он пострадавший, пострадавший от власти. Потом это будет развиваться все больше и больше. В 16-м, в 17 веке это уже будет частью литературы. Там будут возникать образы, например, повесть «Ображники», где все оправдание человека в том, что он же ничтожество. Все хорошие люди, они наверняка хорошие по какому-нибудь плохому поводу. А ничтожество, поэтому я вот как гол, как сокол, брать меня с нечего, значит, я хороший, значит, меня надо в рай пустить. Ну и что, что я пил, ну и что, зато я не врал. Ну и что, что я пил, зато я власти не домогался, зато я там то не делал. Вот. Потом это все доходит, вот даже Достоевского есть подобные вещи, бедный человек, бедные люди, маленький человек Гоголя. Вот всегда уже вся литература выстраивается как вот человек обиженный, и тем более обиженный властью, он заведомо вызывает симпатию. Вот у нас в народе, частью нашей ментальности, насколько это все давно идет, есть жалость к пьяному человеку. Только у нас пьяненький, как вот у Достоевского выражение, пьяненькие, спектр людей, которые, ну, пожалеть надо, ну, что, виноват, что ли? Ну, жизнь-то, сами понимаете, какая, что ему еще делать-то, как не пить-то? Русский не пьют-то только...
жалостлив.
Да, жал, вот жалостлив. Именно к обиженным людям и обиженным, и угнетенным, и обиженным особенно властью, заведомо хорошие отношения. А в 20 веке это прошло через просто ужасный перелом, который мы не можем жить до сих пор. Это то, что действительно на зоне, в местах заключения оказалось очень много хороших людей. И в результате это ввело в нас повседневный культурный обиход, уголовную тематику. И вот то, что мы сейчас имеем, вот эта воровская культура, она заведомо хорошая. Она в интерпретации народа, в рефлексии народа, она хорошая. Ну да, да, он бандит, да, он что-то сделал, но а с другой стороны, куда в этой дурацкой стране еще и деваться, как еще жить-то по-человечески в этой стране, все мы так или иначе как-то вот с этим миром связаны. Вот это некий ментальный фон, на котором... И вот посмотрите, что делается где-то в Хабаровском. Человека осудили по вполне, то есть завели дело по вполне конкретным, очень нехорошим статьям. А народу все равно. А народ бунтует, потому что пострадал же человек, пострадал, значит, он хороший, потому что он пострадал. Вот не может от этой власти плохой человек пострадать. Если пострадал, то значит хороший. Посмотрите, скажем, даже Тургенев, на что уж либерал, на что уж дворянин, на что уж там, все вроде как бы при себе, при нем, а он не может подавить свои симпатии к нигилистам, которых он вообще-то как человек культуры презирает, но он не может подавить симпатии, потому что они же против власти, Чехов. Ну, человек же высочайшей культуры, связался с этими же людьми, в конце концов, потому что они же против власти. И вот это вот, начиная, ну, по крайней мере, четко линия прослеживается от восстания декабристов, когда, в принципе, человек власти, человек, действующий по поручению власти, человек, олицетворяющий власть, это заведомо плохой человек. А если кто-то от него пострадал или кто-то с ним борется, априори хороший человек. И вот на этом фоне это не только, скажем, церковная проблема, это проблема нашего народа. Причем это болезнь нашего народа. Мы потому и революцию-то поддержали на народном уровне, потому что, ну как, они хоть с властью борются ж хорошо, а тут у нас будет своя власть, не понимая вообще, что происходит. И проблем из-за этого в нашей отечественной истории очень много, и до сих пор все это не установлено потому, что любой американец, ну, не сегодняшнего времени, скажем, до эпохи Трампа, он знал, что власть — это хорошо, власть замечательна, власть надо поддерживать. Вот, что это некий, ну, скажем так, показатель твоего социальной зрелости, твоей статусности, что можно с кем угодно там ругаться, спорить, но власть — это святое. Только у нас не какая-то власть, скажем, вот сейчас там не любит, допустим, Владимира Владимировича Путина, вот, а кого не любит? До него был Ельцин, до того был Брежнев, до этого был Хрущев, Сталин. Их, в свою очередь, тоже не любили, потому что они были власть. И кто бы ни пришел, она плоха просто потому, что власть. Вот этот вот Бакунин, может быть, угадал, сказав, что анархизм – это национальная черта русского народа, что мы, в принципе, не признаем власти, никакого права власти ни у кого нет. Мы как бы все внутренние вот на подсознательном уровне анархисты. И поэтому всякий раз, когда появляется фигура бунтовщика, вот, мы не разбираемся, собственно, за что его наказали, а какие там правила, а что он такого сделал. Надо поддержать человека. У меня вот есть прихожанка замечательная, очень ее люблю. Удивительно волевой человек, удивительно отзывчивый. Вот, и она говорит сама, что у меня установка с детства всегда вставать на сторону того, кто кого обижает. Я, говорю, сейчас уже начинаю бороться, потому что понимаю, что часто обижают-то на самом деле за дело, и человек сам виноват.
Что
и,
нужно разобраться.
Да, что нужно разобраться, а я не могу ничего с собой сделать. В ней запустился такой процесс, она это понимает, она это ощущает. Феномен такой, что у нас, в принципе, вот пока его никто не трогал, никому не надо было, по большому счету. Как только тронула, причем власть... Ну, очевидно, раз его наказали, то за что-то хорошее, за плохое же не будут наказывать. За что-то хорошее, значит, он хороший человек. Вторая причина, по которой все это произошло, это вторая наша черта, созданная нами самими, мы ее родили. Это страх. Этого никогда не было в народе. Русский человек вообще народ небоязливый. И в будущее он смотрел широко раскрытыми глазами. Он не боялся врагов, потому что сама жизнь человека очень трудная на русской земле. Не только со стороны там власти, а просто трудно выращивать хлеб, строить дома, выращивать какие-то там фрукты, овощи и растить детей. На этой земле очень трудно, она суровая земля, вообще-то говоря. Вот, и страха никогда не было. И враги к нам приходили, мы поколение победителей, мы поколение людей, которые, в принципе, храбрецы не только в Великую Отечественную, но и во всех сражениях. Никогда русский народ не давал маху с точки зрения вот этих сам трусости, там, малодушия и так далее. А вот после того, если вы же помните, должны помните, как эти... интенции постепенно развивались в обществе, когда социализм, существующая идеология рухнула, люди почувствовали страх. И вот этот страх, он пленяет все больше и больше. В 90-е годы жило поколение людей, которые все-таки в основном это поколение сразу послевоенное. То есть люди, рожденные в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, которые тяжело жили и терпеть умели. И хотя они боялись, но они умели терпеть и строили жизнь, и поэтому пережили 90-е годы. А потом появилось поколение, зараженное только страхом, а терпения нет. И вот в нашей теме-то, собственно говоря, в нашей вот на русской почве, на постсоветской почве, вот эти идеи, подстегивающие страх, они стали развиваться очень быстро. В церковной среде стали развиваться очень быстро, когда и вот все это тлело, и когда случилась вот эта беда с коронавирусом, последние подпорки рухнули, и люди страх свой сдерживать уже не могли. Страх перед пандемией, страх перед тем, что как бы непредсказуемо можно заболеть и умереть, как будто от рака это нельзя сделать, как будто люди не видели, как в 3 месяца человек совершенно здоровый кончается от рака на пустом месте. Это, ну вот тут вот все это почему-то вышло из берегов, залило все, и люди испугались того, что вот этой грядущей цифровой революции, цифровизации, окончания образования и всех прочих и прочих страшилок. Да, очень много страшилок, и нервная система людей, их миросозерцание, оно ведь на самом деле и у людей вполне не церковных тоже все поплыло. То есть на самом деле сейчас очень много больных людей вот, в кризисных таких, в кризисном, в критическом состоянии, переживающих надлом, кризис. Вот. Многие родители, которые оказались, ну ладно, с одним ребенком оказаться на домашнем обучении, когда их 3, 4, 5, вот, со всеми с ними что делать-то? Они 3 месяца сидят дома, нельзя не выйти, ничего. Это же вы просто закройте человека в помещении, он же с ума сойдет, это же пограничное состояние для психики, он же должен выходить к людям, ему нужно общение, ему нужен воздух, ему нужна работа, это потребности его, а его ограничили, фактически его закрыли не на 15 суток, а на 3 месяца. И, конечно, это страх, что это может продолжиться, что это может продлиться, что вообще, может, это навсегда войдет в нашу жизнь. Вот, он людей действительно очень сильно надавил этот страх, изувечил. И когда появился человек, который помогает найти исход этому страху, он их обманчиво соблазняет иллюзией того, что мы можем вернуться или создать какой-то мир, в котором бояться не будете. Он будет светлый, замечательный, я наведу порядок. Они не задумываются над тем, что он не может этого сделать. Не может, потому что человек, который боится, он не задумывается. Он просто готов поклониться в ноги любому человеку, который избавит его от страха. Об этом еще сказал Федор Михайлович Достоевский. Помните повесть о великом инквизиторе? Посредством чего вот этот тамошний католический епископ взял власть над народом? Потому что люди боятся. И когда я сказал, что вам больше бояться нечего, они стали моими рабами. Вот это на самом деле вот на этой, на очень нехорошей психологии. Ведь на самом деле, ведь Сталин действовал точно так же. Я не знаю только, у меня нет материалов, я не знаю, сознательно или как это он придумал, но на самом деле народ надо было запугать, его запугали, а потом можно им управлять и делать все, что угодно. И вот этот страх — это лучшие средства для манипуляции. И когда получилось так, что вот страх, он действительно захлестнул огромное количество людей, он вырвал просто, вот привел к тому, что мы не могли, многие не могли его больше сдерживать. Вот, проповедь о том, виноваты и есть виноваты, их надо наказать, надо создать общество, в котором будем жить хорошо. Вот эта иллюзия, просто иллюзия, она повлекла за собой народ. Есть тот, кто понимает, как нам плохо, как нам страшно, и он обещает нас от этого страха избавить.
Мы уже, конечно, коснулись вот людей, которые объединились вокруг отца Сергия в Среднеуральском женском монастыре, которые готовы, как говорят, идти за батюшку до конца. Но что же происходит с этими людьми? И почему они вот на это открытое письмо митрополита, которое сегодня вот размещено на сайте епархии, это же образец высокой такой планки диалога, почему эти люди не слышат вот таких доводов? Неужели вот эти люди, кучка людей, не знаю уж, там кучка большая или маленькая, но, по крайней мере, уже такая вот сформировалась, да? Неужели они превратились в секту?
Ну,
можно говорить об этом?
Вот к нам приезжал тут специалист, ведущий специалист, там, доктор наук, преподаватель МГУ, там, Силантьев Роман. Он говорил, что это секта. Я не знаю, потому что секта – это все-таки некая структура, она как-то имеет какую-то вот организационную форму, а здесь скорее эта секта складывается стихийно, пока организационных форм не приняла, но вот то, что приводит людей в секту, это нетрезвость, духовная нетрезвость, отсутствие критического мышления. Вот. А это, кстати, в свою очередь обнажает еще одну проблему наших современных христиан, это их удивительную, поразительную зависимость от интернета. Я не встречал, почти не встречал людей в церкви, которые независимы от интернета. Они черпают там информацию обо всем. Они пытаются разобраться во всем с помощью интернета. Скажем, это даже уже не Википедия. Это просто YouTube. Вот, когда просто они смотрят, какой-нибудь дяденька что-нибудь сказал, или батюшка, или там еще кто-то, и все, они этому верят, просто потому, что это кто-то сказал. Если ты, ну, как бы сказать, христианин, так ты проверь, вот есть у тебя Евангелие, вот есть у тебя чьи-то слова, там, ну, скажем, в данном случае отца Сергия Романова, или любишь ты отца Сергия Романова, не любишь митрополита Кирилла, вот слова митрополита Кирилла, и сравни, кто из них говорит по Евангелию. Но ведь так должен делать человек. Вот, кто из двух людей говорит по Евангелию, кто из них больше отражает евангельский дух, кому нужно Евангелие. Но если Евангелие не нужно, как ты, с чего ты решил вообще, что ты христианин? Вот хочу разобраться я, например, справедливо или несправедливо. Есть же решение церковного суда, там указаны пункты, по которым отца Сергия извергают из сан. Вот. Мне кажется, что они неправильно извергнут. Ну, сяду вот за каноническое право. И книги-то ведь изданы. Вот, изучу каноническое право, посмотрю, вот соответствует, нет, прочитаю по ссылкам, правда или нет. Посмотрю, правда. Ну, что же делаешь? Ну, если нарушил канонические права. Но я же так не делаю. Я смотрю, вот, допустим, решение церковного суда есть, я смотрю какой-нибудь ролик на Ютубе, и он разбирает по полочкам, что вот это не так, это не так, это не так, ни разу не ссылаясь на каноническое право. А просто показывает, что, ну, вот времена теперь другие, право каноническое не действует. То есть, вот это вот потрясающая нетрезвость, отсутствие критического мышления, отсутствие желания просто сесть, поразмышлять, помолиться, ну вот помолиться же, да. Господи, открой мне, что мне делать-то, как, вот я очень люблю отца Сергия Романова, прям просто без ума от него, вот что мне делать-то, вразуми, все же, потому что ты мне дороже, чем отец Сергий, вот я хочу узнать, что мне все-таки сохранять верность митрополиту Кириллу или идти там, забыв обо всем, идти за отцом Сергием, и Господь вразумеет. Он не оставит. Когда-то в Арсенофе Великого спросили, почему святые ошибаются. Он говорит, так потому что они не спросили Бога. Они приняли решение Бога не вопросить.
Не спросив,
вот,
да.
Вот это является такой, ну, нетрезвость. Вот мне нам Силантьев, когда приезжал, рассказывал о том, что даже доктора наук, академик даже привел случай ушел в секту, а доктора наук даже в ислам уходят, в этих ваххабитам идут сражаться. Настолько вот нетрезвость сейчас, не абсолютная духовная нетрезвость.
Ну вот как опасно нарушать каноны? Ведь, в общем-то, и рукоположенным был священник и схимники отец Сергий, который совершил и преступление. Ну вот о чем эта история все-таки? Вот чему она учит?
А вот эта история учит о том, много вообще на самом деле, любое событие учит многому. Но вот два урока, которые из именно этой истории можно было вынести. Во-первых, 100 раз нужно подумать, прежде чем рукополагать человека в священнике. Искусить, испытать, проверить его, потому что ему даются власть над душами, если он не боится этой власти, если он не трепещет перед этой страшной ответственностью, нельзя ему быть священником. Нельзя. Мы все хотим каких-то харизматических пастырей, а харизматические пастыри очень часто оказываются совсем нехорошими пастырями. А этот требоисправитель, тем не менее, делает свое маленькое, но важное дело, помогая людям приобщаться к Богу, даже если сам он не очень понимает, что происходит. Вот из этих людей на самом деле очень хорошие, простые, но хорошие батюшки получаются. У него нет страсти к управлению народом. Может, он просто поэтому требоисполнитель. Не потому, что у него нет любви к Богу, а просто у него нет любви к власти. Может, он просто не любит руководить народом, а мы его записали в обыкновенные требники. Вот. Это на самом деле вот первый урок, это надо думать, кого рукополагать. И Владыка, кстати, пишет об этом в своем открытом письме, вот даже эпизод приводит из известного житийного Папы Льва. Вот. А второе, чему нас опять-таки учит, просвещение народа. Просвещение, еще раз просвещение.
Как вы сказали, не выпускать из рук Евангелия.
Да, время мы должны читать, народ, да? Потому что если мы им не несем Слово Божье, если мы не бегаем за ним с Евангелием, брат, давай посидим, почитаем, слушай, что я тебе кажу,
да? Что это
вот,
такое,
то будут бегать другие. Да. Он все равно ведь не может жить в информационном вакууме. Он заходит на YouTube и начинает там искать всякую ерунду. Вот. А когда мы с человеком говорим, общаемся, когда мы взаимодействуем, читаем, вот не один человек церкви, вот есть люди номинально церковные, а есть люди, которые действительно ходят в храм каждое воскресенье или там через воскресенье, но вот живые души, не мертвые. Так вот, я каждого этого человечка должен знать, я каждого должен видеть и за каждым должен бегать. Стой, подожди, не убегай домой. Давай хоть словом перемолвимся. Хоть что-нибудь я тебе... Ну, хоть проповедь сказать о Христе. Не о том, что деньги собирать надо. Не о том, что их надо там храмы поддерживать. Не о том, что у нас сегодня там День Победы или еще что-то. О Христе. Проповеди говорить. Днем и ночью говорить. Я понимаю, что это не решит всех проблем. Но... это пока то, что может сделать каждый священник, каждый. Вот то, что ему уже по силам, потому что вот эти, вот мы видим тот же самый, скажем, коронавирус несчастный, будь он неладен, ведь об этом надо было говорить. Вот он говорил чушь, говорил ерунду, но ведь надо было говорить не ерунду, а о нем никто не говорил. Серьезно, не говорили, просто там заявление, что да, вот переходим там на такие средства стерилизации, защиты. Да, такие средства защиты, но это, а почему это произошло? А что с этим делать? А как теперь жить? Вот это нужно было говорить, это нужно было, как жить, например, если у нас не закрывались в храме, слава Богу, а людям, где закрывались храмы, вот, люди же испугались. А раз они испугались, с ними надо было говорить, надо было вот прийти на местное радио, батюшки, и говорить этим людям, не бойтесь, я с вами, я здесь, все хорошо, это не конец света, не переживайте. А местные батюшки не говорили, и тогда люди стали слушать вот это.
Отец Константин, с первых дней епархия призывала молиться за отца Сергия. Продолжать ли это делать сегодня? Вот такой вопрос.
Я не знаю, если человек был почитателем или очень любил вот когда-то отца Сергия, а теперь, видя, что произошло, он понимает, что он должен отойти от него и сохранить верность церкви, то он должен молиться об отце Сергии. Это требование его совести, она ему не даст покоя, потому что он воспринимает отца Сергия как благодетеля, какое-то добро он ему сделал, конечно, ему нужно молиться. Вот, если так вот, то есть, если были какие-то отношения с отцом Сергием, и ты отходишь от него под сложившимися, стечением сложившихся обстоятельств, то ты должен за него молиться. Если ты никогда не был с ним связан, если ты никогда не имел с ним никаких отношений, то я не советую молиться, потому что это не наша мера. Вернуть человека в лоно церкви, сознательно из этого лона выступившему, вот, это не мера простого человека. Вот, это мера святых людей. Вот, и не наша. А повредить нам она может, потому что сейчас гораздо важнее вот, не переживать за душу отца Сергия, а переживать за собственную душу, чтобы сохранить свою верность церкви. Потому что и отец Сергий вольно, а многие невольно, и не только отец Сергий, они расшатывают церковный корабль, и сейчас очень дорогого стоит, чтобы сохранить верность единой Святой Апостольской Церкви.
Ну и что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, вот, сохранять верность нашей Церкви?
Я бы советовал людям молиться в полном смысле этого слова, предстоя умом перед Богом, и верить, что Христос есть единый истинный Бог, и нет другого, кем могли бы мы спасены. А чтобы эта мысль неотвязно, неотлучно, неразрывно в нас присутствовала, для этого надо читать. Не слушать ролики в Ютубе, не читать какие-то брошюрки и подметные письма, а читать святых отцов. Ну и Священное Писание, само собой, ну и святых отцов. Вот этот вот наша духовная лень и расслабленность, нежелание читать по-настоящему важных книг, она приводит к тому, что вот такое происходит. Об этом когда-то сказали еще в эпоху Просвещения, а великий Эль Греко это еще и нарисовал. Сон разумов рождает чудовищ. Это не пустые слова. Это все расплата, и будет еще хуже и больше именно за то, что наш разум спит. Ему так приятно. Пусть проснется.
Это была передача «Актуальный комментарий» со священником Константином Крипановым по поводу ситуации, сложившейся вокруг Среднеуральского женского монастыря. Батюшка, спасибо вам большое за такие подробные вот комментарии по поводу этих вопросов. Действительно, мы раскачиваем корабль, не хотелось бы, чтобы он утонул, наш этот корабль. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.